Джефф Вайнс. Ужин со скептиками. Продолжение. День на пляже. Одним прекрасным летним утром мы с женой взяли детей и отправились на пляж в Окленде, на северном побережье Новой Зеландии. Идеальное место для строительства замков из песка. Мы с Робин растянулись на подстилках, благодаря Бога за то, что дети уже подросли, и за ними не нужен постоянный присмотр. А дети занялись своими любимыми пляжными делами. Десятилетний Делани принялся исследовать окрестные скалы, а восьмилетняя умница-разумница Сиан решила построить самый прекрасный в мире город из песка. Величественный, со всевозможными деталями, удивительно красивый. Наша дочь создала настоящий шедевр. Закончив свой труд, Сиан бросилась будить дремлющего отца, чтобы продемонстрировать дело своих рук. И я решил, что это удачная возможность преподать ребенку чрезвычайно важный урок. То, что я сделал, потрясло ее маленький мир. Рассматривая прекрасный замок, окруженный ровным, аккуратным холмом, я начал вслух размышлять, как такое чудо могло появиться в природе. «Гляди-ка, Сиан, пока мы спали, прилив создал из песка целый дворец. Под действием ветра и волн песчинки сами сложились в это прекрасное, чудесное, величественное сооружение. Настоящий шедевр». Дочь застыла, глядя на меня так, как будто я сошел с ума, а потом гневно закричала: «Папа, ты что? Это я сделала! Это мой дворец! Ты что, не видишь?» Она в отчаянии побежала искать утешение у мамы. Подарки под елочкой. Эта милая малышка почти до 9 лет верила в Санта-Клауса. Дети ее возраста уже давно разочаровались в толстом старом эльфе, а Сиан все еще трепетно верила в его красноносость. Каждое Рождество Сиан, вдоволь налюбовавшись подарками, радостно плясала вокруг елки. Ее радость была так трогательна, что я старался подкрепить ее веру в Санту. Я съедал печенье, которое она оставляла для Санты, рассыпал красные блестки на крыльце в доказательство того, что Санта-Клаус и его сани остановились здесь. Я был готов на любые ухищрения, чтобы сердце дочери оставалось таким же по-детски благодарным. Каждый год появлялись подарки, и благодарность Сиан росла. Но однажды Сиан пришла ко мне в кабинет со словами: «Папа, я хочу увидеть Санту». «Что значит увидеть? Я каждый год вожу тебя в торговый центр, и ты сидишь у Санты на коленях, рассказываешь, какие подарки хочешь на Рождество». «Я же знаю, что это не настоящий Санта-Клаус, а я хочу встретиться с настоящим». «Почему?» — спросил я. «Хочу сказать ему спасибо за все, что он для меня делает». Я попросил Джусинду обдумать кое-что очень важное. для нашего пути к истине. Во-первых, про историю с песочным замком. Было ли у Сиан право надеяться на хоть какое-то признание, на какую-то похвалу от отца за то, что она создала своими руками? Разве хороший отец не похвалит дочь, которая, стремясь сделать ему приятное, потратила немало времени и сил для создания этой красоты? Во-вторых, история про Санта-Клауса. Можно ли утверждать, что естественная реакция на прекрасные подарки – это благодарность? Разве Бог не вправе ожидать от нас признательности за все хорошее, что Он нам дает? Последний пример. Когда я был маленьким, то больше всего на свете любил встречать Рождество у бабушки и дедушки. Я и трое моих братьев с замиранием сердца ждали момента, когда можно будет открывать подарки от бабушки и дедушки. А уж они-то ничего не жалели для того, чтобы на наших лицах сияли улыбки. Одно Рождество я помню особенно хорошо, потому что именно тогда я понял, что значит давать и получать. В тот год бабушка и дедушка положили подарки под елочку необычно рано. Подарки были куплены и упакованы уже в конце ноября, ко Дню Благодарения. До Рождества оставалось больше месяца, и понятно, что мы с братьями просто-таки сгорали от нетерпения. Каждый раз, приходя к дедушке, мы добрых четверть часа трясли и крутили коробки с подарками, пытаясь отгадать, что же там. В самом дальнем углу был спрятан огромный подарок. На нем было мое имя. Самый длинный в мире подарок. И он был мой. Мой и только мой. Больше месяца именно этот подарок был главной темой для обсуждений в обеденное время. И чем сильнее шипели от зависти мои братья, тем больше я пыжился и надувался от гордости. Не забывайте, у кого самый большой подарок, не уставал я напоминать братьям. Понятно, кого бабушка и дедушка любят больше всех. Эта отвратительная гордыня росла, пока не настало время открывать подарки. Трясущимися руками, не видя и не слыша ничего вокруг, я разорвал обертку, под которой не оказалось ничего. Полутораметровая коробка была просто-напросто набита скомканными газетами и конфетти. Разочарование. Обманутые надежды. Я разрыдался. Мои бабушка и дедушка сделали так, чтобы момент, когда я обнаружу настоящий подарок, стал незабываемым. На самом дне коробки лежала записка. «Дорогой Джефф, загляни под дедушкину кровать». Окрыленный надеждой, я помчался в дедушкину комнату, приподнял покрывало и заглянул под кровать. Там стояли санки Red Rider, самые большие, самые красные, самые прекрасные сани в мире. к ним прилагался набор всевозможных прибамбасов. Свистки, колокольчики и все-все-все. Впереди у меня была лучшая в мире зима. Я скакал и орал от восторга. Радость и благодарность переполняли. И заметил дедушкин взгляд, который вряд ли когда-нибудь забуду. Казалось, дедушка радовался даже больше, чем я. Как такое может быть? Ведь это же я получил подарок, а ему пришлось многим пожертвовать, чтобы приобрести это сокровище, а потом отдать его в мои руки. Мой дедушка работал на фабрике, на сборочном конвейере и зарабатывал ровно столько, чтобы хватало на жизнь. Я хоть и был тогда маленьким, уже понимал, как нелегко дался дедушке такой подарок. И все же именно в тот вечер дедушка выглядел как никогда довольным и счастливым. Именно тогда я начал понимать смысл слов «дарить приятнее, чем получать». Когда все стали благодарить друг друга за подарки, дедушку я оставил напоследок. Я подбежал к нему, улыбнулся и сказал: «Дед, это самый лучший подарок в мире!» Мне показалось, что он заплачет. Конечно, я любил деда, был очень привязан к нему. Но еще важнее, что уже в таком возрасте я задумался, если моему дедушке так приятно делать подарки внукам, какую же радость должен испытывать Отец наш Небесный, когда Он дарит нам подарки. Делаем выводы. Для Бога в радость одаривать свои творения, но Его милость не самоцель. Все творение, от величайших чудес до самых крохотных житейских радостей, устроено так, чтобы человек стремился искать благого и милосердного Бога, который щедро дарит нам радость. Иначе говоря, все устроено так, чтобы люди стремились к Нему, искали Его и хотели быть ближе к Нему, дающему. Именно этого Бог ждет от нас и желает больше всего. Любовь – главная ценность мира, и единство Бога и Его творений – главная цель. Заметив, что Дэн уже очень давно молчит, я решил снова вовлечь его в диалог, напомнив тот аргумент, с которого начался весь разговор. Словно сурок, который осторожно высовывает голову из норы, боясь собственной тени, Дэн с опаской покосился на меня, когда я попросил его задуматься над выводом, который логически вытекает из его аргумента. Если присутствие зла в этом мире вызывает сомнение в существовании Бога, то, может быть, наоборот, присутствие в этом мире добра утверждает существование Бога. Действительно, попробуйте вспомнить все хорошее и доброе, что было в вашей жизни. Как правило, оказывается, что хорошего гораздо больше, чем плохого. Если же кто-то хочет снова затянуть старую песню про несчастную Африку, хочу напомнить, что представители народа Шона из Зимбабве даже в той нищете, которая их окружает, показались мне самыми счастливыми людьми из всех, кого я видел. простым житейским удовольствием больше всего рады именно те, кого жизнь не балует, кто не присытился благами, кто не требует, чтобы жизнь была сплошным праздником, в котором нет места страданию. Да, в нашем мире много боли, но в жизни отдельно взятого человека все-таки больше радости, чем горя. Вопрос: почему Бог дает нам столько радости? Почему нам выпадает столько счастья? От трепета медового месяца до нежных объятий и поцелуев маленькой дочки. Наша реакция удручает Бога. С точки зрения Бога, все океаны, озера, горы, водные потоки и все то прекрасное, что есть на планете, создано, чтобы мы радовались и любили того, кто сотворил для нас все это. Это первый шаг, который Бог делает к нам, не ломая нашу свободу воли. Увы, мы с вами, как и первые мужчина и женщина на заре этого мира, не ищем Бога, чтобы сказать Ему, как мы благодарны. Напротив, мы возвеличиваем себя и поклоняемся твари вместо Творца. Только вдумайтесь, едва ли не все современные философские течения, построенные, в частности, на той идее, что человечество появилось в результате случайности космического масштаба, не имевшей ни смысла, ни цели. На этом фоне потуги светских философов выстроить основы морали выглядят весьма забавно. То, что было задумано, дабы завоевать сердце человека и вызвать его благодарность, низвели до категории случайности. А то, что достается нам по воле случая, мы принимаем как должное. Ну, разве что можем еще похвастаться кому-то. Вот, мол, как мне повезло. Вместо того, чтобы возблагодарить Создателя и возложить на Него упование, мы полностью сосредотачиваемся на том, что Он создал. Но в этом же нет никакой логики и никакого смысла. Это все равно, что восхищаться шедевром живописи, забыв о его авторе. Разве не логично было бы спросить, где же художник? Я хочу сказать ему спасибо. Как может Бог, которому дороже всего наша любовь и общение с нами, привлечь к себе, не нарушая нашей свободы воли? Есть только один способ – показать нам, насколько пагубно и опасно уповать на творение вместо Творца. Человек должен осознать, что только Создатель вечен и надежен. Стоит нам понадеяться на нечто временное и приходящее, как тут же все эти надежды смывает могучая волна. Никто не спорит. Мир прекрасен и удивителен. Но поклоняться творению по меньшей мере странно, потому что оно всего лишь отражение Творца. Превознося превыше всего творение, мы в конечном итоге губим себя, наши надежды, мечты, наше будущее зависит от долговечности того, что мы ставим на первое место. Если уповаем на нечто временное, приходящее, значит, однажды наша жизнь рассыплется в прах. И наоборот, если ставим превыше всего вечное, наша жизнь будет победоносной, а будущее прекрасным. Если Бог и вправду есть любовь и действительно желает самого лучшего своему творению, разве Он может бездействовать, видя, как весь мир вкладывает надежды и чаяния в проходящие, сиюминутные ценности, тогда как у Него есть для нас вечные дары? Он не бездействует, поэтому Он, не нарушая нашей свободы воли, позволил твари покориться суете в надежде на то, что это приведет к новой, высшей цели.